Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Владимир Емельянов, я Алла Митрофанова, и мы в этой студии продолжаем разговор об одном из самых таких драматичных, наверное, сюжетов в Священном Писании. Говорим про Авраама и Исаака, и жертву, которую захотел Господь получить или увидеть, что Авраам готов эту жертву принести. С нами здесь иерей Валерий Духанин, проректор по учебной работе Николо-Гурьевской духовной семинарии. И мы уже немножечко коснулись этой темы по поводу того, что же на самом деле хотел увидеть Господь, что там сердце человека, да, а не человеческую жизнь получить вот, в виде такого жертвоприношения. Но вы знаете, мне кажется, что здесь еще очень важная такая часть этой истории – это особое отношение между Авраамом и Богом. Мы сказали, вот отец Валерий, вы говорили там кратко в первой части о том, что Авраам жил в земле Ханаан, и люди этой земли поклонялись богу Ваалу. В этом смысле Авраам был белой вороной, потому что он поклонялся другому богу. Почему? И какие там были отношения между ним и Господом Богом, что он, услышав то, что ему нужно сделать, пошел с намерением сделать то, о чем сказал ему Господь. Вот откуда это такое доверие? Откуда это? Почему его Господь другом своим называет? В чем его такая особенность?
Вообще, конечно, Авраам, он вышел из Ура Халдейского. То есть это земля, которая достаточно далеко отстояла от земли обетованной. Он вышел из народа, погруженного в язычество. И люди того времени, ну, на самом деле, в каком-то смысле, они нам тоже понятны. Почему? Потому что мы застали эпоху, при которой вера в Бога, в общем-то, была утрачена. И как в 90-е годы, когда вот все выходили из такого советского строя, все кругом было наполнено каким-то оккультизмом, да, поиском там, каких-то энергий, суевериями, экстрасенсорикой. Вот. То же самое представляла и религиозность того времени. Это была религиозность оккультная. Также наводили порчу и пытались снять ее. Также наблюдали небо и пытались составлять какие-то астрологические прогнозы. Вот. И во всем этом люди забывали про вот небесного Отца. То есть для них мир религиозный – это был мир каких-то услуг. Куда ты вот приходишь, обращаешься, чтобы получить что-то вот для себя, какую-то свою нужду удовлетворить, чтобы у тебя вырос хороший огород, чтобы тебе достался хороший жених, чтобы ты победил на войне и так далее.
И соответственно, есть какой-то бог, который за каждый из этих аспектов отвечает.
Да. Множество разных богов, кому хочешь, иди. И главное, вот, приноси им любые жертвы, и даже детей своих можешь принести. Но при этом вот твое собственное сердце, оно все равно закрыто от мира религиозного, то есть ты остаешься здесь на земле. И вот появляется Авраам, уникальность которого в том, что он вдруг откликнулся на Божий призыв. Дело в том, что вера в Бога – это всегда какой-то вот особый зов. Человек откликается на внутреннее призвание. И он следует за Богом. И вот Авраам, он называется отцом верующих. Почему? Именно потому, что он последовал за Богом. И для того, чтобы последовать полностью, он вынужден был выйти из своего отечества. Ну почему? Чтобы полностью разорвать с культурой того времени. Если ты погружен в абсолютную языческую культуру, то тяжело ей вот противостоять. Нужно создавать что-то свое новое. И Авраам поэтому выходит, руководствуясь повелением Божиим. Господь приводит его в обетованную землю и обещает, что произведет от него народ. такой народ, который будет хранить вот эту вот веру в Бога.
Вы знаете, мне здесь хотелось бы очень тоже пояснить. Я помню в лекциях профессора Андрея Борисовича Зубова этот эпизод с выходом Авраама из земли Ур, он очень так как-то ярко его подсвечивает. Это сейчас нам кажется, что переехать из одной страны в другую, это может быть даже вполне нарядная история. Ну, кому бы не захотелось иметь, скажем, жить на две страны, иметь недвижимость здесь и там, и так далее, и так далее. А тогда, если ты выезжаешь из своей земли, ну, то есть сейчас...
Выходишь, я бы сказал.
Выходишь из своей земли, да, сейчас, пожалуйста, тоже есть множество людей, которые ни при каких обстоятельствах не готовы были бы на это, не хотели бы этого. Но тогда это было связано еще с очень серьезным таким моментом, что твоя земля, земля твоих предков, это связь с предками, связь с твоими корнями и связь с теми людьми, которые за тебя просят Бога. Когда ты разрываешь с этой землей, получается, что за тебя некому молиться. Ты один, ты получаешься совершенно один. И вот когда Авраам слышит этот призыв Бога о том, что выйди из этой земли, это на самом деле это круче, чем прыжок с парашютом. Вот такая степень доверия Богу, когда тебе говорят «иди», и ты вот, и ты идешь, зная, что за тебя будет, может быть, некому молиться. Непонятно, где ты окажешься, в какой, что это будет за земля, будет ли там вода в конце концов. Вот это вот такая степень доверия, действительно.
Да, ведь на самом деле такой исход, это тоже уже было огромнейшее испытание. Вот давайте вспомним, как тяжело было нашим эмигрантам, которые в годы гражданской войны,
например,
покидали Россию. И они, вроде бы, они уезжали в какие-то дружественные страны. И в Париже очень много жило, и целый квартал, и вроде бы все вот русские, да, а все равно чего-то не хватало. И есть даже такая статистика, что все равно продолжительность жизни в целом она была ниже, чем если бы они жили на родине.
Почему? А как им хотелось назад вернуться?
Ну, так они и верили, что они вернутся. Они же, уезжая отсюда, они знали, в общем, как бы, ну, что все это вот это большевистская чума,
что это ненадолго,
и что они вернутся. И именно поэтому они детей своих, которые родились в эмиграции, они воспитывали в рамках, ну, во-первых, да, православной, русской православной веры, и, во-вторых, в рамках, да, русской культуры. И, в общем-то, они рассчитывали, что они так лет через 5, ну, максимум 10, они приедут назад. Но вот не получилось.
Ну, это трагизм, конечно, 20 века.
Ужасная трагедия.
Они остались без корней, поэтому, конечно, они чувствовали себя не на месте. Но что касается Авраама, ведь на самом деле он не чувствовал себя своим в той языческой среде, откуда он выходил, понимаете? А своим он был там, вот где Бог. Но Бог-то он везде, понимаете, на самом деле. Поэтому ты везде можешь быть своим, если ты с Богом. И феномен Авраама, он заключается в том, что его вот доверие Богу было таково, что он не боялся никаких земных преград. Вот сказал ему Бог: иди в ту землю, которую я тебе покажу. И он пошел.
А откуда у него был этот опыт веры? Все вокруг верят, в кого попало, а он верит в единого Бога. Откуда он про него знает?
То-то и оно, что и опыта веры у него не было, он его нарабатывал через внутренний подвиг веры. Понимаете, святыми становятся не все.
И не сразу.
И не сразу, да.
Не рождаются ими.
Да, и поэтому не нужно, так сказать, вот заглядывая внутрь себя, пытаться там представить, что думал или чувствовал Авраам, потому что для нас это может быть действительно где-то, ну, непонятно и недоступно. Вот как даже наши святые, вот преподобный Сергий, он ушел в лес, понимаете, вот где никого не было, там волки, медведи. И что мы видим? Что поселился в этой глуши, а потом к нему собираются еще монахи, потом монастырь, потом стал князь ездить к нему. И в итоге Свято-Троицкая Сергиева Лавра, она просто жемчужина Русской Православной Церкви, и кто бы мог подумать, что вот так она возникнет, а где-то там в глухом лесу. И, ну, лес уже исчез, да, а преподобный Сергий, он остается с нами. И вот каждый святой, он, его феномен в чем? В том, что он не только преображает себя, но и преображает то место, в котором он поселился. То есть святые — это... То есть святые — это люди, которые оказываются выше культурно-исторических условий. Вот Авраам пришел в Ханаан, И даже вначале нет, он не пришел, он вынужден был и в Египет идти. И где-то его мучили какие-то и земные страхи, потому что Сара отличалась красотой, и ее могли, так сказать, захватить, в жены взять. И Авраам даже из страха говорил, что «ты говоришь, что ты моя сестра».
На иначе, всякий случай.
Да, иначе меня просто убьют. То есть мы видим, что все-таки обычные человеческие чувства он испытывал. Но при этом он все равно твердо верил, что вот Господь его ведет, и он приведет его действительно к подлинному благу, к подлинному, подлинной земле обетованной. И вот такая вера, она и была этим стержнем, за счет которого держалась вся жизнь Авраама.
А вот Сара, например, вот она пошла с ним, ну, да, говоря нашим сегодняшним языком, снялась с насиженного места, пошла там какие-то...
На край света.
На край света, пустыни, какие-то лишения.
За любимым.
Она молодая, красивая, привлекательная женщина.
Ну,
и нет, тут что-то куда-то идти по каким-то пыльным дорогам.
Ну, простите, я тут вас сразу успокою, что...
Нет, я не сильно беспокоюсь, я просто интересуюсь.
Участь Сары на самом деле оказалась лучше участи многих женщин того времени, потому что в языческом мире женщина, она была бесправным существом. Это просто вот имущество мужа. Кстати, возвращаясь к жертвам человеческим.
Зачастую... Она, кстати, не считалась человеком.
Да, ну,
я бы не считалась, например, да, если бы жила в то время.
Поэтому, когда умирал влиятельный язычник, с ним в могилу отправляли все его имущество. То есть его доспехи, его коня.
Жену.
И жену его придачу. Жену и его прислугу.
Или жен.
Что... Или жен. Потому что это его имущество. А в Библии мы видим уже, что вот у Сары совсем другой статус. Другой статус. То есть вот тут говорят, что вот как же Ветхий Завет, там несправедливо или жестокость какая-то. На самом деле статус Сары, он очень высокий. Она давала советы, рекомендации Аврааму. И Господь говорил ему, что надо прислушиваться. Это было даже тогда, когда вот, помните, родился Измаил от Агари. Потому
от
что
служанки.
Да, от служанки, а долго не было детей. А потом Сара настояла на том, чтобы они были изгнаны. И Господь все-таки сказал Аврааму, чтобы он прислушался. Хотя тоже вроде бы такой поступок, ну, кажется, не очень благовидным. Но Измаил, его Господь вел другим путем, по другому пути. Вот, то есть есть промысел Божий о каждом человеке, промысел Божий о каждом народе, вот, и о каждом государстве. Так вот, Сара, она последовала за Авраамом. Ну, во-первых, потому что у нее выбора не было.
Ну, да.
Ну, за кем другие-то следовали? Им еще хуже было. Вот. А во-вторых, потому что все-таки рядом с Авраамом она чувствовала себя более счастливой. Он не издевался над Сарой. И он ее ставил достаточно высоко. То есть он ее очень уважал. Вот, поэтому я думаю, что вот с Сарой как раз проблем было поменьше.
Вот еще хотелось спросить. Вы сказали, что вот эти все жестокости, вот мы читаем в Ветхом Завете, действительно, так вот, даже если навскидку вспомнить, то и Всемирный потоп, и Содом и Гоморра, и наша сегодняшняя история, и казни египетские, ну жуть вообще, и Иов этот несчастный бедолага, который... Ну, только можно представить вообще, что человек пережил, сидя на какой-то там компостной яме, да, весь покрытый вонючими язвами.
Я не уверена, что это действительно можно себе представить. Это так тяжело, это, ну, вообще...
Ну, визуально хотя бы просто можно это себе представить. И с другой стороны, Бог Нового Завета, долготерпеливый... Всепрощающий.
Многомилостивый.
Многомилостивый, многопрощающий. А вот долготерпеливый — это вообще просто, вот прям, мне кажется, первый такой лозунг. Вот почему так происходит? Почему в Ветхом Завете реки, моря просто крови, какие-то катастрофы, несчастья, все такое ужасно, все кровожадно. А здесь у нас тоже, да, там мы в Новом Завете видим, там у нас тоже есть какие-то примеры, но все-таки это уже, ну, не сказать совершенно другой Бог, да, но вот там, скажем, в представлении людей, которые впервые это читают, да, он представляется другим. Действительно, более... Как-то все более успокоенно происходит.
Ну, вы знаете, противоречия нет. Вот когда строится здание, какой-нибудь даже дворец, обязательно у него есть тоже какой-нибудь подвал, да, понимаете, где не все так вот светло, какие-то более сумрачные помещения, но здание строится на этом фундаменте. И Нового Завета не было бы, если бы не было предварительно предшествующего Ветхого Завета. И как раз, вот, понимаете, жертва Исаака, она как раз и особенно становится понятной в связи вот с Новым Заветом. И Новый Завет становится более понятным, что там все-таки Господь пощадил. Понимаете? А здесь он своего сына не пощадил. Но я что хочу сказать, что Библия — это книга правдивая, понимаете? Правдивая. А мир после грехопадения — это мир, где много несправедливости, где много войн, где проливаются реки крови. И вот Господь, он входит в нашу историю, наполненную несправедливостью, и старается как-то ею руководить. Даже нами, несовершенными людьми, даже когда мы что-то вот совершаем неблаговидное, когда Иаков, так сказать, покупает первородство у брата своего Исава, тоже, в общем-то, не очень благовидный поступок.
Ну да.
Но Исав, простите, еще более виноват, потому что он продает. И все равно Господь при вот таком несовершенстве нашем человеческом ведет людей и ведет народы. Так вот, что касается того времени, что вы поймите, что вот не было еще Святого Духа, который дан был в Новом Завете, который бы так преображал людей. Вот люди приходили к преподобным Серафиму Саровскому, они просто рядом с ним уже менялись, чувствовали Святого Духа. В Ветхом Завете этого не было, и поэтому там отношения, они были более жесткие. Там невозможно было по-другому, потому что просто вот веру ее бы просто вот в единого Бога задавили. Но все-таки хочу вам сказать, что Ветхий Завет, он не настолько жесток, как кажется. Если мы сравним Ветхий Завет и заповеди, данные Моисею, со всеми другими законодательствами древнего мира, то окажется, что нет более человечного законодательства, чем вот, законодательство Моисеева. Ну, например, вот законы царя Хаммурапи был такой вот...
Я как раз сижу сейчас, вспоминаю что-нибудь из этого свода, но ничего не помню.
Вавилонский вот этот кодекс.
Я Хаммурапи, царь мудрый, он там все время повторял как мантру.
Был он царь мудрый, конечно, но при этом что там? Ну, тоже, может быть, это проявление мудрости. Вот если вор, например, в заборе проделал дыру, пытаясь попасть в дом, то этого вора вот надо у этой стены и у этого забора и повесить.
Mm.
Но это вот в законах царя Хаммурапи, понимаете? Там очень жестоко и однозначно решалось. У Моисея в его законах за воровство ты должен отдать деньгами, но в два раза больше того, что ты своровал.
Во всяком случае, не жизнью за это расплатиться.
Да, проявляется некое милосердие к человеческой жизни.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Валерий Духанин, проректор по учебной работе Николо-Угрешской духовной семинарии, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Валерий, вы знаете, это очень важно, мне кажется, тоже пояснить, насколько мы сейчас с позиции, опять же, нашего времени смотрим на Ветхий Завет и тот свод правил, заповеди Моисея, к примеру, насколько они были прогрессивными для своего времени, для нас уже не вполне очевидно. Там, скажем, правило око за око и зуб за зуб.
Так это правило, вы представьте, насколько оно было важно, потому что за око только око и за зуб только зуб, а не вообще убить человека. Ведь ненависть, она не знает пределов. И эти заповеди, они поставляли некие ограничения.
А в порядке вот... вещей было убить, да,
а
если
можно
тебе
было
выбили
убить,
зуб.
Да, ага. Понимаете? И не смей делать вот более дозволенного. Даже если мы сравниваем с другими, повторяю, законодательствами того времени, то здесь очень было много такого снисхождения. Например, если ты убил невольно кого-то, вот, ну, случайно.
То я не понимаю, как можно убить случайно. Извините, пожалуйста, я случайно тут убил.
Ну,
Может быть, человек кого-то столкнул случайно.
Да нет.
Мало ли.
Тут имеется в виду, что если два человека напились, подрались, они не собирали друг друга убивать, но один у другого
убил. Но это не случайно, это они как бы шли к этому целенаправленно, фактически.
То вот такой убийца, он мог укрыться в определенном городе, который считался неприкосновенным. То есть выделялись города, где вот такие невольные убийцы могли укрыться. Никто не имел права их схватить. И таким образом все равно вот оставалось какое-то снисхождение определенное. Я, кстати, вспоминаю. Вот на самом деле законодательство Моисеева, оно было чуждо тех зверств, которые допускали законодательство очень многих цивилизованных стран и государств. В христианские государства, я сказал, то, что происходило, при Иване Грозном. А Ветхий Завет, когда наказывали розгами, то только 40 ударов. Причем для того, чтобы не превысить, делали даже 39 ударов. Вдруг там обсчитается на один.
Поэтому... А может, на два лучше было 35 делать, да. Мало ли чего. Ну,
поэтому
тоже жутковато, конечно.
Выражение 40 ударов без единого. Это апостол Павел говорит, что ему дали 40 ударов без единого. Почему? Потому что один отнимали, чтобы не превысить вот закон. У нас в России 100 ударов розгами бывало. Понимаете? Дальше. Даже сейчас наши законы позволяют... сносить дома. Ну, вот, допустим, есть какое-то поселение, и решили проводить там трассу или ставить высотное здание. Приносит постановление, все, вот надо сносить. Поэтому мы вам предоставляем какое-то другое жилье, но вот на этом месте будет располагаться вот то. Вот так вот в Сочи мы знаем спортивный комплекс, он был очень быстро построен. И многие...
Сочи это далеко, вот центральная кольцевая автодорога, которая сейчас строится. Вот они как раз столкнулись с тем, что огромное количество жилых домов, я не знаю, как они там не рассчитали это все, и вот они теперь думают, что делать. Но людей тоже можно понять. Но тут, да, хорошо, это, конечно,
очень тема нашей программы. А в Ветхом Завете это не дозволялось. Вот можно вспомнить историю с царем Ахавом, который обратил внимание на... Рядом там был один из вельмож, на Вуфе, и у него очень понравился виноградник. И Ахав, царь Ахав, не мог никакими усилиями завладеть этим виноградником. Никак. И предлагал выкуп, тот, так сказать, отказался. И никаких законодательных мер не было. Поэтому он просто, так сказать, его оговорил и потом пошел на преступление. Но за это был впоследствии наказан. Вот. То есть, на самом деле, мы знаем, что ветхозаветное законодательство, оно в каком-то смысле было более снисходительно, чем законодательство многих, как мы думаем, цивилизованных государств уже в христианские времена.
Если возвращаться к фигуре Авраама и Исаака, который сегодня у нас все-таки главная тема разговора, что вообще мы знаем еще об этих людях? Как выстраивались их отношения? Они же все-таки отец и сын. Как выстраивались их отношения в дальнейшем? Как, ну, вот что произошло с Исааком после этого сошествия с горы, где его чуть было отец не принес жертву, как он почувствовал себя тоже избранным вслед за своим отцом?
Вот вы сказали, что он с горы спустился уже одухотворенным.
Да, вы знаете, все-таки я вот немножко вас поправлю, нельзя чувствовать себя избранником Божиим. Это путь такого обольщения.
Угу.
Он чувствовал себя уже некую зрелость духовную, вот что он чувствовал. И исходя из этой зрелости, он следовал за Богом уже как человек тоже испытанный. Потому что он фактически прошел через смерть. Ведь быть готовым на смерть и уже ожидать, и при этом являть внутри преданность Богу, это значит уже пройти, в принципе, через смерть, пройти
приглашение
через это
на казнь такое.
Испытание. И Исаак, чем он выделяется вообще из святых Ветхого Завета? Видно, хотя, конечно, вот личным чувствам там немного места уделяется, но все-таки видно, что с отцом у них была такая душевная привязанность. Они друг друга очень любили. И невозможно представить, чтобы когда-то Исаак мог посягнуть на что-то, вот, касавшееся его родного отца. Впоследствии вот он женится на Ревекке. И именно Исаак и Ревекка особенно упоминаются у нас в таинстве венчания, вот в некоторых молитвах. Почему? Потому что Исаак — это один из немногих, а может, если не единственный вот, ветхозаветных патриархов, который был единоженцем. То есть он имел одну жену, Ревекку. В те времена, ну, простите, все-таки человечество жило немножко по другим законам, 4000 лет назад, понимаете, да? И быть бездетным считалось самым страшным, так сказать, наказанием. Более были привязаны вот к своему роду, к потомству. Поэтому Авраам даже вот тут, когда он
не устоял,
да, он брал и Агарь, и, в общем-то, там... Ну, не все было вот так, вот, как хотелось бы нам с точки зрения вот, христианской святости. Вот. А Исаак — это был ветхозаветный праведник, который имел одну жену и никогда ей не изменял. То есть вот чем выделялся этот праотец даже среди патриархов Ветхого Завета.
То, что у них с отцом сохранились такие хорошие отношения, это значит, что как-то он действительно очень... правильно воспринял все произошедшее с ним в момент, когда его чуть было в жертву не принесли. Вот это, конечно, это прям ну, прорыв какой-то.
Да не было никакого у них, конечно, конфликта. И я единственное, что, вот, конечно, боюсь, как бы вот это не было, понимаете, не переносилось уже вот в наши реалии. Uh-huh. Вы поймите, что история Авраама и Исаака, она неприложима к нам. Неприложимо вот ее буквальном виде.
Другой человеческий замес.
Потому что здесь уже сейчас может даже дьявол сыграть, что вот обольстить какого-то человека, вот давай принеси там в жертву своего сына. Бог не требует от нас никаких жертв. Он не требует от нас, чтобы мы приносили в жертву ребенка. Наоборот, он сам жертву для нас все. Но чему учит эта история? Что мы не должны воспринимать вот даже своих детей как свою собственность. Дети нам даются от Бога, и если вот есть какой-то промысел Божий, воля Божия, то Господь и бывает и забирает детей, понимаете? И когда человек к этому не готов внутренне, он может просто вот впасть в какую-то депрессию, потерять жизненную активность. Вот. А эта история учит, что все в руках Божьих, и даже наши дети — это не наше имущество, не наша собственность. Они принадлежат Богу. И мы должны не нож возносить над детьми, а мы должны в молитве предавать своих детей в руки Божьи, чтобы Господь управил судьбу наших детей. И тогда и наши дети будут как Исаак, понимаете, который глубоко любил, уважал своего отца и в своей семейной, личной жизни был счастлив. Вот чему, вот что надо извлечь из этой истории библейской.
Лучшего окончания сегодняшней нашей беседы придумать невозможно, потому что я как раз ровно две минуты назад хотел сказать, что вот завтра, конечно, будет это чтение вот этих стихов из 22 главы, и, конечно, в завершении службы каждый священник скажет своим прихожанам какие-то слова, которые нужно послушать и... идя домой, потом как-то покрутить их в голове, подумать над ними. А вот вы все, собственно говоря, и сделали за меня. Спасибо вам большое, отец Валерий, за наш сегодняшний разговор. Это была программа «Светлый вечер», которую для вас провели Владимир Емельянов.
И Алла Митрофанова.
А у нас в гостях был иерей Валерий Духанин, проректор по учебной работе Николо-Грешской духовной семинарии, кандидат богословия. Спасибо, что нашли время к нам прийти. До новых встреч.
«Светлый вечер». На радио «Вера».